Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Друзья, я знаю, что заставка заканчивается раньше, поэтому начинаю говорить раньше. Всем привет, с вами «Формула семьи». Мы сегодня ведем эфир из дома. В эфире Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова.
Доброго дня.
Итак, тема эфира. Я и мама, и жена. Как не забывать о своей первой роли? Как не забывать о том, что ты жена, и не поглощаться полностью в материнство? Потому что такое часто происходит с молодыми мамами. И чаще еще происходит, что они не выходят из этого состояния. И долгие-долгие годы отношения с мужем как-то вот больше в роли мамы и отца вот выступают дорогие родители, а отношения мужа и жены, они как-то идут на спад. Будем разбираться сегодня, как вот в этот замес, хотела я сказать, не попасть, да, как вспомнить о том, что первая роль — это жена, и не забывать о ней, как совмещать одновременно оставаться собой. В общем, о сложном женском пути мы сегодня будем говорить. Как быть и мамой, и женой. Поэтому, друзья, пишите ваши вопросы, пишите ваши комментарии, будем разбираться.
Спасибо, Эльвира. Но на самом деле я хотела поговорить и о мамах, и о папах. Потому что папы – мужья, мамы – жены. И, в общем, это взаимопроникающая связь. Мы же не можем сказать, что один остается в роли супружества, супружеской какой-то, другой ее покидает на время. То есть это, скорее всего, обоюдное. Трудность взаимоотношенческая возникает, потому что человеку, ну, в общем, не видящим обратной связи никакой, даже если он хочет быть хорошим мужем или она хочет быть хорошей женой, довольно сложно эту связь держать одному на плечах. Всегда легче, когда мы видим обратную связь, какую-то отдачу. Да, мне помогают проходить какой-то жизненный этап. И еще надо сказать, что это происходит не только в момент рождения ребенка, то есть такая вот угроза супружеству. Это происходит в любой другой момент жизни, да, ну а с чем сравним, например, период подготовки к школе ребенка, да, выборы школы, кем он станет, или в какую студию его отдать, он будет музыкантом или каратистом, или боксером, вот, или то и другое, и договориться здесь, как бы имея в виду некоторое благо ребенка, которое посередине находится между двумя, да, мамой и папой, но договариваются они как мама и папа, забывая, что они должны быть в согласии как супруги прежде всего, вот, выступая здесь на стороне ребенка. Вот. Или ситуация, при которой в школе, если ребенка что-то не складывается, не усваивает материал, не клеится взаимоотношения с одноклассниками, нарушает дисциплину где-то, то тоже здесь как бы это твой ребенок, а нет, это твой ребенок, это от тебя, а нет, это от тебя. То есть как бы ссорятся родители этого ребенка, забывая о том, что они супруги, что они, в общем, авторы этого произведения, ну, как минимум, в равной степени. Вот. И там период, когда ребенок сдает экзамены выпускные в школе и выбирает профессию, например, да, или подростковый кризис проходит. То есть я не хочу сказать, что супружество, скажем, под угрозой всякий раз только в тот момент, когда ребенок появляется в семье, нарушая вот эту диаду, маму, мужа и жену, да, давая им вот эти новые роли отца и мамы. Вот. Но в течение всей жизни, в общем-то, необходимость наблюдать за тем, как и насколько успешно осуществляется наша роль как супругов, и как и насколько успешно осуществляется наша роль как родителей, ну, важно обращать на это внимание. Нельзя ограничиться только периодом появления. Просто период появления в семью — это всегда такой очень, очень быстрый, очень резкий, да, да, очень резкий момент, который вот моментально ставит вопросы и заставляет людей отвечать на них.
Вот смотрите, вы сказали про отца. Я понимаю, что эта проблема касается обоих, но все-таки отцы обычно так не погружаются, знаете, с головой вот в жизнь малыша или в жизнь своих детей в целом. Если, может быть, и есть такое, то это, наверное, все-таки реже, потому что не зря у нас существует в обществе определенные стереотипы. Это даже не стереотипы, это просто наблюдение, да, что вот у нас сейчас больше мамы занимаются детьми, чем папы. И я не знаю, насколько для папы вообще существует такая опасность забыть о супружестве и поглотиться родительством.
Ну, давайте поговорим тогда о том, что значит забыть о супружестве. Вот если посмотреть даже с точки зрения содержания разговоров, которые происходят между супругами и происходят между теми супругами, которые стали родителями. То есть обычно, ну как это происходит? Мы делимся какими-то дневными нашими событиями, переживаниями, эмоциями в ответ на что-то возникшее. Нам интересно, что было на работе друг у друга или там в каких-то отношениях или в каких-то вопросах. То есть каждый из нас сам по себе становится центром внимания, да, ну, на определенный период времени, да, на время общения, когда речь идет о супругах. Когда речь идет о ребенке, он становится центром общения обоих. То есть что это значит? Что папа и муж, приходя с работы, допустим, да, пусть классический вариант, мама заботится о ребенке, ну, действительно, в большинстве случаев так оно и бывает, она заботится о ребенке, она его кормит и обеспечивает вот все его процессы жизнедеятельности. То есть папа, приходя домой в роли папы, а не мужа, чем интересуется? Как ребенок? Насколько успешно сегодня там прошли все процедуры, которые он проходит? Как спал, как ел, как его самочувствие, каким образом там, может быть, там какое-то взаимодействие с врачами, с другими персонажами. Ну, то есть центр ребенок. И иногда, это даже сразу не замечается, да, что центром самочувствия мамы как жены, да, вот ее, как женщина, какое у нее настроение, какое ее самочувствие сегодня, что она, о чем она сегодня думала, что ее сегодня расстраивало, что ее наоборот радовало. Ну, то есть вот ее как человека отходит на второй план. То есть роль папы исполнена замечательно, роль мужа, ну, скажем, сходит на нет или на уже нет. По остаточному принципу осуществляется. Вот, поэтому это не обязательно бытовая забота, но это вот такая точка интереса, зона ответственности, зона волнительности такой, зона переживания, которая вокруг ребенка образовывается, да, она полностью зацикливается на самом ребенке. Она не распространяется как бы на все остальные какие-то вот части жизни, которые раньше считались важными.
И в таком случае, если я вас правильно поняла, то хорошим отношением, да, и проявлением супружества это будет, когда вы поговорили о ребенке, уложили ребенка спать, например, уже вечером, да, если вы, кстати, сработали, и начали говорить друг о друге.
Вы знаете, здесь сложно давать прям вот какой-то конкретный вопрос, конкретный совет. Вы сначала сделайте это, потом вот это. Сначала поговорите об этом, потом задайте такой вопрос. Да, очень бы хотелось. Конечно, разные дети, разные ситуации. Есть дети, которые требуют очень много забот, очень много внимания. Если ребенок болен, если ему не здоровится, да, то, конечно, переживаний больше, и тема для разговоров смещается в эту сторону. Так обычно бывает в нашей жизни. Что-то занимает номер один по приоритетам, да, в том числе и в теме разговоров. Но если не брать какие-то вот такие ситуации заостренные, если говорить в принципе о родительстве и супружестве, да, вот о неком течении жизни. Ребенок появился, родители пристроились как-то к нему, начали уже там взаимодействовать с ним определенным образом. Да, и вот за этим моментом нужно последить, да, занимает ли, я бы так сформулировала, занимает ли ребенок в нашем супружеском общении правильное место? То есть насколько мы действительно все же вернулись вот к этому пониманию, что мы еще и супруги. Знаете, когда ребенок младенец, это вообще очень сложно ощущать, да, потому что, опять же, все поглощается бытовыми такими заботами. Но потом это очень понадобится.
Вы сказали, что мы еще и супруги. Я знаю, что и психологи многие, и разные просто там духовные наставники, да, они говорят о том, что вообще-то вы сначала супруги, потом родители. Потому что когда мы, ну, я понимаю, что есть ситуации, как с маленьким ребенком, когда ты не можешь быть сначала супругом, потому что это маленькое существо, которое от тебя зависит. Ну, там, ты его кормишь, в конце концов. Вот. А в целом, получается, ты сначала муж, ты сначала жена, а потом ты родитель.
Совершенно верно. Но мы с вами говорим о неком порядке таком, да, то есть вот от времени появления ребенка в семье до того момента, пока вы вдруг вспомните, ой, что-то мы давно не интересовались друг другом, что мы давно как-то не спрашивали про настроение, про ощущения друг друга в этой жизни, да, то вот тогда это возврат, безусловно. Вы уже были супругами, это ваша первая роль, которую вы получили в взаимоотношениях. А затем на это пришло родительство. И это будет не плавный путь, иногда это такой очень резкие скачки, вот как я говорила, в разные периоды жизни ребенка, когда нужно больше внимания, поэтому, конечно, мы больше времени вообще не отдаем взаимодействию с ребенком. А в остальные дни, да, мы как будто иногда вспоминаем, выныриваем, ой, мы еще и супруги, мы еще как-то должны, не знаю, помнить о совместных датах, помнить о каких-то там важных вещах друг для друга, ну и так далее. То есть есть вот эта жизнь вокруг, которая называется супружеством, а не родительством. Вот. Поэтому неважно, в какой момент времени жизни, да, в какой период, скажем так, развития ребенка, вы вдруг поняли, что, ага, давно что-то не интересовались, не задавали вопросы нужные друг другу. Вот, всегда можно сделать вот этот возврат, нужно сделать этот возврат к этим первым ролям.
Как это на практике? То есть, ну, смотрите, наверное, и муж, и жена, да, ну, допустим, вот я жена, да, я вспомнила о том, что вообще-то мы уже там энное количество месяцев или год поглощены только вот родительскими заботами, и совсем даже мы не говорили о себе. Вот тут у меня два вопроса. Ну, во-первых, когда не было детей, и у каждого была своя какая-то жизнь, в смысле, там, работа, да, или что-то, у нас было чем наполняться. А здесь, когда один из родителей, и там, в частности, мама, привязана к ребенку, в принципе, все, что ее наполняет, это то, что произошло с ребенком. И когда муж приходит, и ты ему рассказываешь, что вот у него было то-то, то-то, то-то у ребенка, да, вот так то-то, то-то сделали, ну, и в целом, как бы, твой день, ты на этом закончился. Максимум, что ты можешь еще добавить, хотя это, конечно, важно. Это свои эмоциональные переживания, состояния и отношения к этому. А никаких событий новых не было. Чем делиться?
Вы знаете, вот хороший вопрос, Эльвир, потому что, опять же, пока малыш, ну, как только появился малыш в семье, и нужно пристроиться, нужно наладить быт, нужно наладить взаимодействие. То есть к этому периоду нет никаких вопросов, я думаю. Адаптационный период, он всегда особый период. Если говорить все-таки о, ну, такой обычной бытовой рутинной жизни, которая наступает после того, как вы решили ряд таких вот первичных каких-то задач, то этот вопрос встает в полный рост, который вы задали. А что есть еще в жизни мамы, кроме того, чтобы постоянно заботиться о ребенке? То есть у нас есть внешний мир, и у нас есть внутренний мир. У нас есть бытовые заботы, у нас есть наши заботы о, нам, ну, о своем собственном состоянии, настроении, мыслях, развитии, в конце концов, о чем сейчас очень много говорят. Используйте время кризиса для саморазвития. То есть как бы внешне мы заперты, внешне ничего не происходит, но внутренний-то мир никто не может запереть, его никто не может ограничить. Более того, это невозможно. Мы можем уйти в любую сторону, можем заняться любым, не знаю, изучением чего-либо, обдумыванием, заглядыванием в себя, в разные источники и так далее. Вот, поэтому, конечно, вопрос, а почему мы так долго не говорим друг с другом о себе, возможно, неизбежно поднимет вопрос о том, а есть ли вообще о чем говорить. Поэтому то, что я сказала в первой части, да, правильное место ребенка в семье. Если те вопросы, которые задает мама, они, в общем, всегда... ну и, соответственно, обсуждает это с папой, они всегда завязаны только на том, какое, например, будущее будет у ребенка. Надо ли ставить ему брекеты или не надо ему ставить брекеты? Надо ли ему отдавать музыкальную школу или не надо его отдавать в музыкальную школу? Хорошее воспитание, что это значит? Должен ли он обладать этими навыками какими-то? Нужно ли для развития купить это? Нужно ли отвезти его туда-то для того, чтобы было то-то и так далее? Ну, то есть если все... и внешние, и внутренние ресурсы отданы ребенку, и ничего не остается для того, чтобы быть самой собой личностью, то, безусловно, со временем, к сожалению, мы обнаружим сами и обнаружит наш партнер, что нам разговаривать ты не о чем.
Что делать в такой ситуации?
Помогать друг другу, потому что самостоятельно выбраться маме, которая достаточно долгое время, обычно это в этом случае происходит, находится в декрете, в замкнутом пространстве, в каком-то таком очень замкнутом пространстве, имею в виду замкнутом сообществе людей, которые вот именно там дом, поликлиника, дворовая площадка, детский клуб, дом, поликлиника, дворовая площадка, детский клуб. То есть выйти оттуда как-то, ну, достаточно сложно. Вот. Есть, конечно, разные сценарии, разные семьи, где мамы работают удаленно, даже имея маленьких детей. да, или есть семьи, в которых помощники по хозяйству присутствуют, они сидят с детьми, а мама выходит на работу. Ну, то есть я не хочу сказать, что это универсальная схема, но если говорить именно о том, ситуации, в которой потеря вот этих супружеских близких отношений наиболее активна, наиболее опасна, что ли, в опасности такой находится, то это, конечно, ситуация, при которой мама сидит дома в декрете, и центром ее мира, центром ее переживаний, центром ее эмоций является только ребенок и его заботы. Вот, поэтому еще как бы мне хотелось бы таким мамам, может быть, в большей степени сказать, что стоило бы пересмотреть понимание воспитания. То есть, почему мы сидим дома с ребенком? Мы его воспитываем. Я ращу ребенка, мы так и говорим. Я воспитываю ребенка. И мы воспринимаем очень часто воспитание как что-то, что вот есть здесь и сейчас. Вот я сейчас научила его вешать одежду на стульчик аккуратненько, или я сейчас научила его есть ложкой или вилку держать правильно. Я сейчас научила его чистить зубы. Я хорошая мама, я хорошо его воспитываю.
То есть делай себе какие-то вот эти заметки, какие-то достижения, что ты не просто изо дня в день одно и то же делаешь, а ты
двигаешься.
Это есть какой-то, да, развитие какое-то есть, рост.
Да, но это в нашем понимании очень часто есть воспитание. Мы идем от периода к периоду, от точки до точки, от навыка к навыку. Вот, поэтому если так смотреть на воспитание, да, конечно, ситуация идеальна, но в ней нет места супружеству, потому что самое главное – это вот здесь и сейчас этот навык отработать, его воспитать. Mm-hmm. Если говорить о воспитании как о, ну, таком, в широком социальном смысле, что это такое, да, то это передача всего жизненного опыта, и общественного, и собственного. То есть то, что ребенок почерпнет из ваших отношений с мужем, то, как он будет видеть мужчину или женщину, то, как он будет распределять их роли и считать их нормативными, то, как он может и будет в дальнейшем уметь договариваться, то, как он будет, в принципе, смотреть на семью как на что-то прекрасное или на как что-то ужасное и так далее. Вот если этот пласт воспитания взять тоже во внимание, то, в общем, это сделать без второй половины достаточно сложно. Тут мы приходим к тому, что нам придется как-то вот быть примером в этом смысле как минимум, как максимум объяснять ребенку, почему мы сердимся иногда на папу, или почему злится на нас папа, или почему мы разговариваем, или что мы обсуждаем, или как мы взаимодействуем в конфликтных ситуациях, как мы просим прощения, как мы садимся вместе ужинать, как мы любим друг друга и демонстрируем эту любовь. Это ведь тоже относится к воспитанию. Но, говорю, на определенных этапах об этом забывается. Нам это очень становится нужным, ну, то есть от ребенка мы этого хотим. Тогда, когда проходит уже много лет, когда он становится подростком, когда он начинает выбирать свои собственные знакомства, свои собственные симпатии, обуславливать, да, и мамам, девочкам не нравится, но девочек, например, не нравится, да, что их девочка выбирает себе молодого человека, который к ней пренебрежительно относится или позволяет себе грубые высказывания в их адрес, вот, и чувствовать себя униженной и так далее. А мамам мальчиков не нравится, что мальчик выбирает девочек, которые командным тоном сообщают ему, куда и как нужно идти, и что нужно делать, вот, ну и так далее. И вот, вот сейчас плоды, вот, вот в том же возрасте плоды того, что мы упустили вот этот широкий спектр воспитания этого понятия.
У нас есть несколько комментариев, давайте на них ответим. Исидор пишет, прямой ли это эфир? Да, мы здесь, друзья, из дома вещаем прямой эфир. Слава богу за интернет и технику, которая нам позволяет это делать. Анна пишет, как быть в ситуации, если в связи с большими нагрузками дети, работа, быт у родителей не хватает времени друг на друга? Дальше она добавляет, если мамочка малыша, неинтересна сама себе, то как она будет интересна супругу? Нужно заниматься собой, читать, смотреть кино. А, ну второе сообщение — это просто, как, да, я понимаю, но не всегда на это есть время. Надежда тоже про это скажет. Давайте сначала к первому. Что делать, если не хватает времени?
Вы знаете, со временем очень интересная вещь такая происходит. Их у всех, его у всех одинаковое количество. Тут нельзя никого упрекнуть в несправедливости. Всем отпущено ровно столько, сколько вашему соседу. И весь вопрос в том, что ну вот сейчас популярное очень такое направление, тайм-менеджмент так называемый, да? То есть умение управлять своим временем, умение... Там очень много интересного всего и полезного, и очень практичного на самом деле. Да? Но если мы все-таки говорим не о, не о рабочем времени, а если мы говорим все-таки о таких ценностных каких-то ориентирах, которые важны для семьи, да, то это вопрос уже не только правильного распределения времени, сколько правильного распределения приоритетов.
Знаете, то много лет... Тогда получается, что ну, работа понятна, да, быт и детей мы ставим на первое место, а нас на второе, если хватит.
Совершенно, совершенно верно. Кто-то по остаточному принципу получает то время, которое остается. И обычно, согласитесь, по остаточному принципу это то, что мы уже в бессилии, то, что мы уже наконец, то, что мы уже от усталости, то, что мы уже, ну, может быть, пронесет, и тогда этого не будет. Угу. Вот с таким каким-то эмоциональным посылом все это происходит. А я вот хотела сказать, что несколько лет назад я разговаривала с одним человеком, весьма занятым по жизни, у него тоже семья большая, и у него бизнес, и он весьма активную общественную деятельность вел, и еще успевал кучу дел каких-то, которые совершенно я не понимала, как он может быть в стольких организациях, в стольких волонтерских каких-то компаниях, в стольких проектах. То есть для меня он пример просто человека, многозадачность которого зашкаливает. И вот один раз, оставшись с ним наедине краткое время, я решила ему задать самый главный вопрос, который мне казался.
Как ты успеваешь, да?
И я его спросила, как вы успеваете вообще все это? Потому что мой разум подсказывал мне, что у него тоже 24 часа в сутки, он тоже нуждается в сне, в еде, ну и в каких-то вещах, которые, в общем, ну, не чужды ему. Вот. И он странно посмотрел на меня и сказал, ну что значит, как я успеваю? Я говорю, ну вот у вас столько вообще вещей, столько срочностей вообще, столько мероприятий, столько всего. Он говорит, ну если для меня что-то важно, я просто вставляю это в расписание. И я подумала, как просто. Вот если есть для меня очень важная вещь, я просто нахожу этому место в своем расписании. Я это ставлю туда. Я не говорю, что если мне хватит времени, тогда я поговорю с мужем. Но чем-то придется пожертвовать, безусловно.
Вы знаете, вы мне напомнили статью одного писателя, но я, к сожалению, забыла, как его зовут. Но кто интересуется, у нас есть у «Формулы семьи» канал на Яндекс.Дзене, потом я ее публиковала. Этот писатель, он говорил о том, что у них есть в семье правила. После 9 вечера дети идут в свою комнату, и начинается время их с женой. Потому что вот как раз он тоже писал о том, что сначала супружество, потом родительство, как бы и нужно уделять время. И вы мне вот просто напомнили, что если важно проводить время с женой или с мужем, вы просто вставляете это в расписание, как, собственно, и сказал ваш знакомый, вот это, что все, с 9 вечера время для мамы и папы. Дети идут, вы не хотите спать, пожалуйста, не спите, но вы сидите в своей комнате, желательно уже в 9 вечера дети, да, в кроватях или около кровати где-то, и готовитесь ко сну. А мы с мамой вот отдельно проводим время, беседуем, пьем чай.
Совершенно верно, да, то есть вот уровень, это, еще раз хочу повториться, это не вопрос количества времени. Это не столько вопрос количества времени. Конечно, нам его не хватает катастрофически, особенно людям, живущим в больших городах, или, допустим, там, активной жизни с большой нагрузкой, или семья у вас большая. Вот. Но это вопрос приоритетов. Потому что правда в том, что у всех людей равное количество времени. И кто-то успевает сделать самое важное, а кто-то самое важное оставляет на потом.
Здесь еще вот Анна же написала, что дети, работа, быт, да? Я не знаю, стоит ли сейчас играть в лингвистические игры и говорить, что по Фрейду она так и написала, дети, работа, быт. Но тем не менее, я вот про быт, просто как бы мой опыт, я поняла, что спустя там год-два брака я вспоминаю помытые раковины, помытую посуду, подметенный пол или еще что-то, но я не вспоминаю вместе проведенного времени со своим мужем. И вопрос, так ли важны эти раковины, которые на следующий день тоже становятся грязными? Или, не знаю, чистота пола, или, может быть, стоит выделить время и посмотреть вместе кино, или поиграть вместе, или что-то сделать? В общем, не знаю, мне это помогло.
Сейчас на вас, Эльвира, обрушатся все любители чистых раковин, вы огребете за антисанитарию.
Я готова. Да. Не, я очень люблю чистоту, но я понимаю, что это не стоит того, потому что проходит время, и ты вспоминаешь какие-то, не знаю, события, встречи, общения, какие-то, может быть, эмоциональные разговоры душевные, а не вот это все, что тебя окружает. Это все... тлен.
Совершенно верно. Поэтому еще раз, приоритет, да, что для меня важно в этот момент? Вот когда вы спросили, что делать, если ты вдруг осознал, что ты давно не общался с мужем? Угу. Поставить это в приоритет. У нас сейчас вот во всех этих модных программах, там или в почте, даже в электронной, есть такой значок, который ставит тебе определенные сообщения для определенного адресата, как бы он все время будет тебе напоминать о нем или поднимать его на первое место, или помечать его сообщение определенным символом. И это цепляет внимание, это заставляет включаться, это заставляет в первую очередь реагировать на эти сообщения. Как вы это сделаете чисто технически, не так важно. Важно, чтобы вы приняли решение, что в данный момент ваше общение с мужем, ваше супружество для вас приоритет.
А вот все-таки про технику. Да, я поняла, конечно, что мы инструкции не дадим, но вот это был мой второй вопрос, что муж пришел с работы, и как бы я вот осознала это, а он-то еще нет, скорее всего. Но если мы жили так долгое время, может быть, конечно, он тоже об этом думал, но а как вот подойти так, знаете, плавно, спокойно, чтобы муж не смотрел на меня как на сумасшедшую в этом смысле? Ну, потому что для него это неожиданность будет. В смысле, у нас же все хорошо, как вы любите говорить, мы же не ссоримся, у нас же все прекрасно. Что ты тут говоришь, что у нас нет супружества?
Вы знаете, я еще не встречала ни мужчин, ни женщин, которые на попытку улучшить отношения или поговорить о том, как их улучшить, ну, как бы в ужасе и в шоке, да, в ужасе и в шоке решали бы сбежать. Вот. Но если вы как бы не делаете лицо очень такое трагичное и загробным голосом не сообщаете, что вам надо поговорить, вот, и у мужа холодеет спина, он начинает вспоминать, что он сделал и про какую дату он забыл, вот, то, в общем, все должно пройти хорошо. То есть если вы сообщаете мужчине или женщине о том, что вы хотите сделать ее центром вашего разговора, центром вашего интереса искреннего, попытки искренне помочь или спросить, чем вы можете помочь, как можете поучаствовать, как можете облегчить жизнь и быт, и заботы, и так далее. И почему человек должен в шоке вообще отшатнуться от вас? Но, скорее всего, он все-таки примет эту информацию. Поэтому, как мы с вами как-то говорили, прямой подход. Вот я посидела, подумала, и мне тут пришла в голову мысль. Что-то мы давно не говорили друг о друге. Поэтому не надо вот витиеватых каких-то философских, может быть, не знаю, каких-то там вот навеянных, нашептанных сценариев. Просто скажите о том, что вы стали это понимать, вы стали это чувствовать, вы поняли какие-то вещи, потому что у вас, ну, вот дефицит образовался такой, вам было некомфортно, и теперь вы поняли, почему вам некомфортно. Вот. Наоборот, очень прямо, спокойно, без каких-либо вот заискиваний.
Ольга нам пишет: спасибо за эфир, важная тема, полезные советы, спасибо. Ольга, спасибо вам за такой комментарий, мы рады, что помогаем вам. Исидор пишет: как понять, кто и как дружить со своими личностями?
Я думаю, про внутриличностное такое развитие. Но в любом случае, вот заглядывая внутрь себя, разбираясь внутри себя, да, вынимая все это изнутри себя, признаваясь честно перед зеркалом, что вы думаете о себе, можно сделать это в самом простом варианте. Называется такая техника списка, когда мы выбираем все наши сильные стороны, выбираем все наши слабые стороны, выписываем наши сильные стороны, слабые стороны, сравниваем их. И я еще очень люблю попросить других людей тоже написать списки вам ваших сильных и слабых сторон. Пусть это будут разные люди, кто вас хорошо знает, кто не очень знает, недолгое время вас знает, да, не очень глубокие знакомства. Сравните потом эти списки ваших сильных и слабых сторон. Попросите написать 5-10 ваших хороших или плохих качеств, да, и сравните их потом. Точки совпадения всех людей или вас самого, о том, что вы думаете о себе самом, будут очень интересны. Вот, поэтому это такой, конечно, первый шаг, с которым мы начинаем разбираться в себе, но он несет очень мощный заряд, и он дает интерес, и он дает возможность двигаться дальше, то есть направление какое-то, да, то есть понятно, что мы хотим приумножить хорошее и уменьшить плохое. Вот вам будут конкретные задания, вот вам будут конкретные направления, от чего избавляться, что приобретать.
Еще сообщение от Анны, я забыла же его второй раз прочесть. Так, сейчас найду. Если мамочка малыша не интересна сама себе, то как она будет интересна супругу? Нужно заниматься собой, читать, смотреть кино. Так-то оно так, только сложно это.
Да, и я бы на самом деле не поставила там знак вопроса, я бы поставила там восклицательный знак в конце. То есть это не вопрос, это утверждение.
Да.
И, собственно говоря, это ну, простая, но истина, что если человек не вкладывает в себя, он не интересен себе как человек, ему нечего, скажем, внутри себя обнаружить какую-то опору, опереться на что-то, куда-то пойти, куда-то двинуться, что-то захотеть, о чем-то помечтать, обнаружить какие-то навыки или даже не удовольствие, даже какие-то слабые стороны, которые нужно доразвить и так далее, то, в общем, да, действительно очень сложно такого человека уважать, который постоянно уходит вот в такое, знаете, псевдосмирение такое. Да я чё, я ничего. Да я никто, и звать меня никак, и образования у меня нет, и интересов у меня нет, и глупости я говорю, и неграмотно выражаюсь, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть вот предложенная мной техника списка в том числе может вам помочь начать и стартануть с какой-то точки. Просто подобное состояние может образоваться у любого человека. Да? Мы не говорим не о том, что это правда. И у мам, да, не только у мамы с детьми, а с мамами такое часто происходит ввиду ну, достаточно долгого сидения дома, да, когда там 3-5 лет, 7 лет, там весь дошкольный возраст мама проводит только с детьми, а потом, если появляется второй ребенок, да, то декретный отпуск увеличивается и так далее. То есть вот это внутреннее ощущение, что ты как будто ты уже боишься людей, ты уже потерял навыки какие-то профессиональные, ты уже не знаешь, способен ли ты выйти на работу, ты уже сомневаешься в сам себе, что ты вообще потянешь эту жизнь вне этих стен, вне этих бытовых забот и вне детских болячек. Вот, поэтому, да, нужно время на восстановление, и вполне может, ну, может так сложиться, что ваш партнер, он может вам помочь в этом. Вот. Но, наверное, самое правильное и самое гармоничное, что можно сделать в этой ситуации, не допускать того, чтобы вы даже в течение времени, того времени, которое вы проводите в декрете один на один с ребенком или с малышами, да, вы бы выпустили из внимания как супружество, так и свою самость, да, самоосознание, саморазвитие, самоуважение там, и все остальное. Вот. И это легче переносится, это легче восполнить, если со стороны вашего партнера есть уважение, есть в вас заинтересованность, есть в вас интерес какой-то, как в человеке. И, собственно говоря, мы с вами приходим вот к этой формуле, с которой мы начали, что если мы сохраняем наше супружество, да, то есть интерес между друг другом, как между людьми, да, мы же когда-то понравились друг другу как люди, как мужчина, как женщина, то, в общем, вот этого такого растворения полного и потери себя через даже долгое время сидения дома, да, или вот взаимодействия только с детьми не происходит или происходит по более легкому сценарию. Потому что вы знаете, что вы все еще интересны как супруга, вы все еще интересны как человек, вы все еще интересны как собеседник, вы все еще интересны как приятная компания и так далее.
Ну, знаете, у меня тут еще вопрос есть. Я полностью согласна с вами, но вот как она будет интересна супругу? Вот это... Я сразу, знаете, как это, феминистский бунт у меня возникает. Я в том смысле, что мне кажется, это неправильно, что женщина в, там, в четвертом триместре, да, как его принято называть, да, она токсично врожденным, или даже в первый год жизни ребенка, она вдруг боится стать мужем неинтересной, и что у них брак распадется. Конечно, важно заботиться о себе, но если у тебя физически на руках постоянно человек, который требует твоего внимания, вряд ли у тебя есть время просто сесть с чайком и книжечку почитать. Скорее, это когда он спит там, или когда, не знаю, бабушки пришли помочь, или там няня, неважно. Вот мне кажется, тут важно еще, чтобы в семье было вот это доверие, чтобы жена не боялась то, что если вдруг на какой-то период адаптивный, как вы сказали, она выпадет из супружества, что ей нужна будет помощь, мужчина не отвернется от нее. а тут я всегда должна быть и красивой, и умной, и хорошей, и богатой, и с детьми, и профессионалом, и всем на свете. Ну, я утрирую, конечно, чтобы не было страшно.
Ну вот правильный вопрос, Вер, но это вопрос мотивации, то есть что движет нами, когда мы хотим, ну, скажем, не позабыть супружество в родительстве. Если нами движет страх, ревность, тревога, то, наверное, все не очень будет в дальнейшем хорошо, потому что то, о чем вы говорите, действительно, правда, невозможно в первый год жизни ребенка или в период адаптации к ребенку, ну, не знаю, там, сидеть с развивающимися волосами на коне. Не получится. Ты как бы меняешь памперсы каканые, тебе не до коней, и ночи не до спаны, ну и все остальное, что бывает при таком, ну, достаточно сложном, допустим, развитии событий, да, когда ребенок беспокойный, когда мама может быть не очень опытной, когда помощников дополнительных, ресурсов каких-то дополнительных нет и так далее. Вот, поэтому, да, конечно, в этот период, опять же, темой разговоров, темой взаимодействия в основном становится родительство. То есть эта роль становится наиболее активной, эта роль начинает рулить, эта роль начинает обуславливать темы для разговоров и так далее. То есть никто не спорит. Вот, поэтому я несколько раз подчеркиваю, да, что речь идет уже о той ситуации, когда вот то, что наша одна из слушательниц назвала быт. То есть когда есть уже какая-то вот такая ровная жизнь, которая расписана, которая понятна, которая очевидна, когда там детский сад, когда там ужин, когда там работа, когда там врач, когда там бабушка приехала, когда там занятия дополнительные, ну и так далее, и так далее. То есть такое вот колесо уже быта отлаженное. Вот, поэтому, да, бывают моменты, в которых семья собирается, как бы, ну, я имею в виду даже мужа и жену, да, вот, будучи мамой и папой, они как бы группируются, и вот сейчас все, они нужны как родители, например, ребенку-подростку. Вот сейчас не до романтических разговоров, сейчас нужно понять, как сделать так, чтобы ребенок, ну, не влез в какие-то опасные предприятия, не связался с плохой компанией, не вытянул экзамены, там, выбрал профессию. То есть сейчас мама и папа, они просто вот раз и выходят на первый план в своих ролях, и они эти роли осуществляют особенно активно. Но ведь наша жизнь не состоит только из вот таких моментов, когда нужно подсобраться. В основной массе, да, мы просто убаюкиваемся, мы как бы вот таким мирным течением своим жизненным впадаем в такую спячку, которая, в общем, мы заняли свою нишу и болтаемся в ней, забыв благополучно про супружество.
Еще у нас сообщение. Галина пишет. Это чисто российская тема. А, она написала это в начале, когда я говорила про то, что в основном у нас женщины сидят дома. Это чисто российская тема. Вырастила семерых взрослых детей. Галина, вы герой. Мужья помогали, в кавычках, только номинально. У детей семьи хорошие. Но чисто по статистике это уже не российская тема, потому что даже в Англии 60% домохозяйств заведуются исключительно женщинами, и это там тоже большая проблема. Про восточные страны я вообще не говорю. Но то, что мужья помогали номинально, это вопрос. Вопрос.
Ну да, каждая отдельная семья, безусловно, ну, предполагает, что надо о чем-то договориться или договаривается уже по ходу, когда появился ребенок в семье. Но здесь ведь вопрос не в том, чтобы муж помогал, и тогда все будет хорошо. Здесь вопрос отношений. То есть вы храните и бережете отношения с вашим партнером. Вы ценны для него, он ценен для вас. И вы не забываете, даже при появлении такого ценного объекта, как ребенок в вашей семье, ориентироваться на ценность вашего супруга, делать его ценным и давать ему этот сигнал, что он ценен для вас и так далее. И в дальнейшем, как я сказала, как мне кажется, да, для воспитания именно ребенка это будет очень важным компонентом, когда он будет понимать, что задача мужа не просто помогать, задача женщины не просто тянуть и быть интересной. Угу. Что эти двое, они любят друг друга. И эта любовь в разные периоды проявлялась по-разному. Где-то в помощи, а где-то наоборот в том, чтобы настоять и быть построже. Где-то в том, что человек ощущал себя виноватым и просил прощения и так далее. То есть это учит ребенка тому, чему нельзя научить в теории, отношениям. Это то, что можно только освоить на практике. А пока он ребенок, он это считывает с родителей. если они как супруги дают ему возможность увидеть это. Да? И я хочу сказать, что даже в том воспитательном процессе, который мы можем наблюдать, когда, например, там, подрощенный ребенок может там, замахнуться на маму, или там может грубое слово сказать, да, но все дети проходят, наверное, через период, когда они знакомятся с тем, какие реакции возможны, а какие невозможны. И когда папа останавливает и говорит, не разговаривай так с мамой, да, или когда там он врывается в вагон, первым плюхается на сиденье или в автобус, не уступая место маме, и вечером у него с папой разговор, и папа говорит, вообще-то с женщинами так себя не ведут, ты мальчик. И это неправильно то, что ты сделал. И нужно заботиться о маме, нужно ей помогать. Если ты видишь, что ей тяжело или у ней что-то тяжелое, помоги. А маме, в свою очередь, не нужно быть суперменом, который все тащит, все тянет, все из всего выгребает, а он тоже предложит, что ты не хотел бы мне помочь. Мне кажется, что это правильно, если мне помогают. Если хочешь, спроси вечером у папы.
Ведь если женщина все... Ну, не в смысле, я сейчас про традиционный брак, да? Если один из муж или жена все тянет на себе, он же не оставляет поля для действия другому.
Это прям отдельная тема передачи.
Может, сделаем ее после праздников. Есть еще сообщение. Значит, Исидор, я вижу ваши сообщения, вы много писали. У меня есть к вам предложение. Мы запустили... консультации «Формулы семьи», вы можете перейти к нам на страницу «Формулы семьи» и записаться на бесплатную консультацию, потому что вы там в комментариях мне модератор подсказывает, что большую историю рассказали. Во-первых, желаем вам здоровья, по-моему, вы сломали ногу, если я правильно поняла. Вот, в общем, пожалуйста, напишите туда. Я думаю, что вот в формате личной консультации будет удобнее общаться на все эти темы, чем в комментариях в эфире. Очень ждем. Заходите к нам. Ссылка есть в описании трансляции. Так, а по теме у нас еще есть эфир. О, эфир. Комментарий такой. Елена пишет, если много интересов, но мужчина не ценит.
Что имеется в виду? Если у женщины много интересов, мужчина это не ценит.
Ну да, то есть мы говорили о том, что иногда мамы зацикливаются только на детях, а тут, видимо, Елена пишет, а если интересы все-таки есть о чем поговорить, есть чем ты себя наполняешь, но мужчина этого не ценит.
Вы знаете, я все-таки хочу надеяться, что все-таки то супружество, которое у вас было до родительства, оно было основано не просто на интересах. Мы уже как-то обсуждали эту тему, что интересы совместные, да, какие-то, или там разносторонние, или экзотические, неважно какие, это очень подвижная часть. То есть сегодня есть, завтра поменялись. А послезавтра мы вообще узнали о том, о чем мы не знали, и это тоже попало в зону наших интересов. Uh-huh. Бывает так, что мы знакомимся с человеком и не находим точек соприкосновения в интересах, но мы вдруг обнаружили что-то у него и думаем, а почему бы и нет? И нам начинает быть интересным то, что интересно ему.
Поэтому... Я начала играть в видеоигры.
Вот. Поэтому, скажем, сами по себе интересы там, или разносторонность этих интересов – это не скрепляющий материал для брачных отношений, для супружеских отношений. Опять же, они должны быть подвижными, они должны с возрастом изменяться. Странно, если вы будете собирать конструктор Лего, если вы это так любили делать в детстве. Ваши интересы меняются. Поэтому то, о чем вы будете говорить, и то, скажем так, те точки соприкосновения, которые ожидалось бы в хорошем супружестве, чтобы были, это отнюдь не интересы. Это соприкосновение, ну, может, это несколько пафосно будет звучать, это соприкосновение уже душ, это соприкосновение внутреннего, не знаю, ценностного такого ряда. Вот вы как личность, вы как человек, чем интересны? У вас спрашивают совета, нуждаются в вашей поддержке, нуждаются в вашем одобрении чего-либо, нуждаются в вашем мнении. И иногда, может быть, мужчина, нуждаясь в мнении женщины или жены по поводу чего-либо, может, и не поступит так, как вы хотели, или так, как вы советовали. Но он нуждается в том, чтобы услышать ваш взгляд на то, что происходит и так далее. То есть это вот ценность друг для друга. Это не просто как бы вы эрудированные, прочитали большую советскую энциклопедию и запомнили ее. Но это как бы для брака, это, может, что-то и дает, но я подозреваю, что не сильно много.
Эльвира нам задает вопрос. Обычно много говорят об отношениях между родителями, когда в семье маленькие дети. Хотелось бы услышать о выстраивании отношений в семье, когда дети взрослые, уже живут своей жизнью и часто отдельно. Мне кажется, там сложностей тоже хватает. Эльвира, у нас были как раз эфир на эту тему. Много эфиров, поэтому тоже советую вам зайти к нам на страницу «Формула семьи» ВКонтакте. И там видеозаписи... Все эфиры сохранились, у нас есть обложки, на них удобненько написаны все названия, поэтому смотрите, у нас прям отдельные эфиры такие были. Что делать, когда дети вылетают из гнезда, что-то подобное. Плюс еще у нас 30 апреля запланирован эфир, мы будем говорить, как должны поменяться отношения родителей и детей взрослых, когда они вот поженились, вышли замуж, потому что некоторые вещи, которые были до, они уже неприемлемы. Потому что там уже новая семья. Там тоже затронем эту тему. Но, тем не менее, добро пожаловать к нам на страницу. Там все есть. Так, и что еще? Юля пишет. О, да, это проблема, особенно когда бытует мнение, что ребенок чисто мамина проблема и забота. Это она в целом о нашем эфире говорит.
Совершенно верно. Да, то есть когда один из родителей такой... доминирует в жизни ребенка, я имею в виду присутствие этого родителя, да, вот он разруливает, он участвует, а второй родитель, он как бы просто информируется о том, как все разрулили и как все решили, и непосредственно не принимает участие.
Его жизни и хватит, да.
Да, 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 то есть в информационном плане или привлекли его на том этапе, ну, что греха таить, это чаще бывают папы, их привлекают на том этапе, когда нужно наказать, когда нужно высказать неодобрение, когда нужно какие-то вот порицания там организовать. Вот тогда возникает кто-то из родителей, папа, допустим, и, в общем, осуществляет свою родительскую роль. Вот, поэтому, конечно, в этом случае наступает такой перекос. Но это деформация. Это то, что не дает возможности ребенку понять, так как же все-таки функционирует нормальная семья. То есть вот оно, супружество, оно что? Оно зачем? Знаете, вот мне в практике в своей обиднее всего видеть детей, например, подростков, да, или более старших, даже в юности уже находящихся, которые реально не понимают, зачем нужна семья. И вот я думаю, они 20 лет прожили с родителями, ну, с одним родителем, да, или общаясь с двумя родителями. И за 20 лет они так и не поняли, что такое семья, сколько еще лет нужно им для того, чтобы понять, что это, с чем это едят, нужно ли им это им, и как они будут это делать. И это очень печально на самом деле. Да, у всех детей есть период, когда им кажется, что они там, не знаю, выйдут замуж за маму или женятся, вернее, на маме, выйдут замуж за папу. Смешные такие детские заявления. Или там, наоборот, не хотят ни детей, никого, ни семью. Будут такие свободные, самостоятельные. Но когда все вот это детское проходит, да, ребенок остается с определенным выводом. Вот муж и жена, они зачем? Близкие любовные отношения, они зачем? И говорю, если он за 20 лет не может этого понять, у него остается очень немного шансов это сформулировать.
Вопрос под конец нам прилетел, но прежде я еще одной Юлии отвечу. Она написала: «Добрый день, как помочь себе психологически, если при этом все муж периодически изменяет?» Юля, дорогая, тоже очень прошу вас перейти на нашу страницу и вот в бесплатную консультацию записаться, потому что в режиме онлайн-эфира это мы просто не ответим. У нас есть эфиры про измены, про это тоже есть, но личную консультацию, она всегда будет полезней. Это бесплатно, заходите, подписывайтесь. И Нина нам пишет, что надо делать, чтобы укрепить супружество. Давайте это сделаем таким конечным вопросом и резюмируем наш эфир, потому что мы весь эфир об этом говорили. Что надо делать?
Итак, присвойте ему правильный порядковый ранг, присвойте ему правильный приоритет. То, о чем мы говорили. Сначала вы были супругами, а потом вы стали родителями. Всякий раз, когда мы меняем порядок, мы должны понимать, что мы можем это сделать на какой-то адаптационный период или очень важный период жизни ребенка. Но затем мы должны все-таки поставить все на свои места. То есть временные какие-то ситуации, когда вся семья собирается, там, группируется и что-то делает, да. Но для себя прекрасно понимать, в каком порядке вы действуете. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать для воспитания ребенка, это постоянно следить за тем, какие вы супруги. Показать ему, как правильно быть супругами.
И общаться, да? Очень важно
общаться.
Я это запомнила. Мы каждый раз в конце эфира подводим итог, что формула семьи, наша передача, мы ее давно вывели, друзья, это общение. Вот, оказывается, столько проблем можно решить, как говорила мой психолог, словами через рот. Прямо и просто. Спасибо вам большое, Надежда. Спасибо, друзья, вам за комментарии. Наш эфир подходит к концу. Услышимся в 14:00. Пишите, задавайте вопросы нам в группе. Будем отвечать, если что. Ну, а так, до встречи в следующем эфире. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.